кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это кошелек на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Сколько будут стоить Zoom, Skype и Google почта по-русски для госслужащих и преподавателей? Если есть и что-то постоянное в России, это рост цен на бензин. И никакие меры не помогут. Сдавать квартиру выгоднее, чем открыть депозит, но инфляция все равно выше, предупреждают Центробанк и ЦИАН. Гость сегодняшнего кошелька на радио «Спутник» – Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего хочется начать? Уже в 2022 году в школах, вузах и госучреждениях работа должна будет вестись исключительно на российских сервисах и приложениях. Минцифры отправила в правительство соответствующий документ, ну и говорят, уже проект одобрен, при этом сервисы эти уже существуют, уточняют в Минпросвещении. Константин Васильевич, насколько дорого будет переводить все учреждения на новые сервисы?
Ну, не дороже, чем наша система образования в целом потребляет, и ее простой, связанный с отсутствием согласия, либо единой платформы, на которой мы на сегодняшний день с вами можем реализовывать дистанционные формы обучения. И в этой связи, я думаю, это действительно такая насущная проблема, востребованная. И на сегодняшний день в рамках уже продвинутых информационных технологий недорогая в решении. Разработать свой мессенджер достаточно несложно. Вопрос лишь в том, что чем хороши международные мессенджеры, они продолжают развиваться. Вот здесь мы, конечно, с вами можем обеспечить минимум, необходимый для преподавателей и для взаимодействий со студентами, с учениками, может быть, даже с родителями, а-ля электронный дневник, который в Москве существует, формы вот подобного рода программных продуктов. Но вот насколько они будут развиваться в русле как раз приоритета дистанционной формы образования, насколько они будут легки, надежны и восприимчивы к интересам именно дистанционных форм, остается вопросом, так как мы еще пока их не тестировали. Но со своей стороны могу сказать, что, например, у нас в ВУЗе в регламенте прописано, что уже официальные поручения я, как заведующий кафедры, могу выдавать в форме электронного письма на официальную электронную почту сотрудника. Так что здесь мы этот цифровой, что ли, скачок осуществили. Теперь необходимо сделать его бесперебойным, как минимум. Кстати, насколько это будет удобно, в будущем оценим.
Уточнить, если все-таки одно дело на электронную почту, а другое дело вот именно на российский сервис. А не будет ли все-таки... Я понимаю, что это вопрос уже немножечко уже такой и политический тоже, но тем не менее, насколько разработка своего с нуля, поддержка, вы абсолютно верно подмечаете, и дальнейшая разработка все-таки выгоднее, чем использовать что-то уже готовое, что разрабатывается, обновляется, уточняется в соответствии с запросами, интересами, ну, как сказать, всего мира, что ли? Я имею в виду какие-то внешние сервисы.
Ну, насколько я понимаю, это, вы знаете, мы же пытаемся не ракету в космос изобрести, а эти все продукты, они имеют открытый код, и в общем и целом в настоящее время мы видим достаточно большое количество даже частных мессенджеров, обеспечивающих свою собственную криптозащиту, которым пользуются не самые такие, что ли, праведные пользователи интернета.
Да,
поэтому здесь нету проблем особенной. Особенно, если мы говорим о масштабе страны в целом, поверьте, это абсолютно недорого.
И здесь, да, есть, конечно, вопрос доверия, вопрос авторитета, что ли, вопрос взлома, но это уже в другие программы обязательно пообщаемся.
И вопрос функциональности.
Да-да-да, по вопросу этого с IT-специалистами обязательно у нас в эфире что-нибудь прозвучит. О чем еще хочется побеседовать? Бензин вот опять дорожает, правительство пытается придумать какие-то решения, все бесполезно, рост цен продолжается. Со 2 по 9 августа цены в Москве выросли на 11-16 копеек, разброс в зависимости от вида топлива. Недели ранее рост составил 5-15 копеек. Константин Васильевич, с этим что-то можно сделать или это, ну вот, процесс нерешабельный?
Боюсь, что здесь не верь глазам своим, если мы будем отрицать невозможность его решить, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сейчас и сезонный фактор на носу, уборочная страда, поэтому это тоже диктует некоторые факторы повышения цены. Мы с вами уже слышали, и в правительстве небольшой переполох был о том, насколько же существенно выросли оптовые цены на бензин. И уже мы слышали как бы предостережение о том, что возможно введение запретительных мер на экспорт бензина. То есть ситуация, она Ну, скорее всего, все-таки связано с объективными предпосылками общего роста, общего уровня инфляции. И бензин здесь, конечно, никогда не оставался и не останется в стране. Вопрос лишь темпов. Если это будет близко к нашему ожидаемому уровню инфляции, то, наверное, можем сказать, что мы отделались легким испугом. Ведь без бензина экономика все еще пока, несмотря на все углеродные следы и борьбу за углеродную нейтральность карбоновую, без бензина существовать экономика не может.
Константин Васильевич, а разрешите личный вопрос? Вы сами в машину водите?
Да.
А вот тогда не только как специалист, а еще и как автолюбитель. Скажите, вот эти меры, демпферы, возможный запрет на экспорт или ограничение на экспорт, это поможет, это реально, это заметно будет, вот опять же, не только как специалисту, как автолюбителю?
Будет заметно, только вопрос в том, что это слишком в краткосрочном периоде будет заметно, и нельзя изменить неизбежное. Вот с точки зрения именно фактора сезонности, это может быть действенной мерой. Но если мы с вами говорим о том, что объективные там присадки, различного рода технологическое оборудование, используемое при переработке нефти, да, в бензин и газа, тоже в бензин. Все это, в общем-то, приводит к росту себестоимости производства бензина, то никакие меры по ограничению экспорта, естественно, этот процесс не остановит. Но с точки зрения некой стабилизации рынка и выработки, может быть, антимонопольных решений в случае, если это не обоснованное завышение цен, это может сработать.
А тогда вот еще такой момент. Есть исследование от коллег из РИА Новости, согласно которому Москва, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ – это регионы, где на зарплату в среднем можно купить бензин в наибольшем количестве. Там, соответственно, можно посмотреть, где этого бензина можно купить и меньше. Вот этот еще момент. Изменение цены бензина относительно региона, относительно вида региона, насколько, на ваш взгляд, сейчас это адекватно проведено? То есть, где зарплаты поменьше, там и бензин подешевле. Где побольше, там он подороже. Вот этот момент насколько соблюдается? Можете поделиться?
Так он, видимо, непропорционально подешевле, да, и подороже. Раз
конечно.
Мы видим, что те регионы, в которых выше зарплаты, у них и количество бензина, который можно купить на эту зарплату, выше. То есть это, мне кажется, лишний раз подчеркивает, что все-таки цены на бензин находятся под достаточно жестким государственным контролем. И в зависимости от региона цена на бензин варьируется не так широко, как доходы и зарплаты граждан. И, с одной стороны, это факт, и мы должны признать, что бензин в этом случае, наверное, очень плохой показатель как бы уровня жизни, качества жизни граждан. Угу. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть и абсолютное большинство-то в других расходах у граждан кроется. И если мы возьмем с вами цены на продукты в Ямало-Ненецком округе и сравним с Калужской областью, то здесь мы никаким бензином не расхлебаем, что называется, эти аналогии.
Давайте еще немножечко помечтаем. Предложу вам обсудить, что мечта лентяя-миллениала – отжать квартиру у бабушки и сдавать ее, а на вырученные деньги жить на Гоа стало чуть проблемнее. Дело в том, что в ЦИАН посчитали, что доходность от сдачи квартир чуть выше, чем ставки на вклады в банках, но уже ниже, чем инфляция, причем там на 1% примерно. Поясните, пожалуйста, вот что это вообще за штука, вот это сравнение с инфляцией, сравнение со ставками на депозиты, учитывая, что если сдаешь квартиру, но это вроде как чистый доход. Или здесь имеется в виду, что сейчас надо продать квартиру, потому что сдавать ее как-то невыгоднее получается?
Ну, насколько я понял, речь идет именно о ставках аренды, хотя, безусловно, это притянутые за уши, на мой взгляд, достаточно исследования, потому что мы при этом не учитываем, что, например, в годовом выражении у нас рост цены квадратного метра составил там более 15% в крупных городах. Мы с вами понимаем, что ставка аренды может включать, не включать коммунальные расходы, которые тоже перманентно растут, налог на недвижимость, который все столкнулись с его ростом, причем именно в величине ставки в рамках этого переходного периода. Так что здесь, мне кажется, что делать вот сопоставление с депозитом и пытаться оценить, ну, точно невозможно. Слишком ставка аренды один из факторов, формирующих ваше желание либо нежелание инвестировать в объект жилой недвижимости. К Квартира достаточно сложный объект. И мы на сегодня с вами скорее бы должны были сравнивать, может быть, со ставкой по ипотеке, которая
вот,
в большей мере
вот, характеризует. Константин Васильевич, а как раз это и хотел спросить. В завершении уже, вот есть мечта зумера, да, взять в ипотеку квартиру, сдавать ее и жить на проценты. Вот с этим как? Можно вас попросить тоже уже в завершении?
А это, на самом деле, на сегодняшний день, наверное, становится все менее сбыточной мечтой относительно девальвации рубля. Но я бы даже сравнил немного с другим, насколько ставка аренды сегодня позволяет вам покрывать ипотечный кредит, например, взятый под покупку этой квартиры. Если еще 2 года назад это было более чем реально и выгодно использовать, несмотря на относительно высокие ставки, ипотечный кредит для того, чтобы путем сдачи в аренду покрывать свои ежемесячные платежи, то сегодня, в период кризиса, к сожалению, как бы спрос на рынке жилья снизился. И уже сегодня, несмотря даже на небольшие ставки доходности по ипотечным кредитам, ставки аренды по квартире не позволяют покрывать ежемесячные выплаты по кредиту. Так что здесь радикально ситуация изменилась скорее в этом, чем в ГУА.
Константин Васильевич, вам спасибо огромнейшее за комментарии. Гость сегодняшнего кошелька на радио «Спутник» Константин Ордов.
Спасибо. Всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.